Чип-чип-чип-чип и Дейл к нам спешат.
Он же тебе пятиюродный брат от второго брака твоей двоюродной тетки.
Ой, сейчас меня будут деньги требовать, а я хочу купить тебе новый айфон.
Как у тебя дела? Все ли в порядке? Че как? Не хочешь что-нибудь вернуть?
Сонет Петрарки уже звучит как сексуальная девиация, мне кажется.
Молчать! Тихо, все,
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», который делает команда Лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на удобных вам платформах, а также присылайте свои вопросы. Для этого у нас есть «Кто бы говорил» бот в Телеграме. Мы постараемся ответить на самые интересные вопросы в нашем подкасте и дать полезные советы. Всем приятного прослушивания! В этом выпуске с нами долгожданный человечек, самый красивый ведущий подкаста по версии своей мамы Родион Скрябин.
Шалом.
Фанат поговорки про трактор, который тыр-тыр-тыр, и человек, который разрешает вам все. Паша Федоров.
Ненавижу тебя. Ненавижу.
Человек-бронетранспортер.
И я, мисс Вселенная 2020, Полина Накрайникова.
Сегодня... А уже подвели итоги, Полин? Просто мы же ждали, когда, ну, конкурс закончится. Все уже? Точно? Теперь точно все мисс Вселенная?
Да, официально.
Это как Оскар, только среди копирайтеров, да?
Сегодня мы поговорим с вами о чипировании, причинах давать деньги в долг и отношениях со своим телом. И перейдем к первой новости. Школьник из Башкирии на ЕГЭ по математике вместо ответа написал текст песни Бритни Спирс. Он выбрал сингл «Holding Against Me». В бланке парень написал вот что. «Я не знаю, как это решать, но у меня есть кое-что получше». И дальше пошел текст песни со всеми восклицаниями, включая «Е-е-е», ну и другие звуки Бритни Спирс. А ответы, естественно, не засчитали.
Другие звуки
Бритни Спирс. Скачать бесплатно.
Пока вы думаете над звуками Бритни Спирс, я все-таки хотела бы рассказать судьбу этого парня.
Я знаю звуки Бритни Спирс, такие вот.
А еще какие знаешь?
Что с пацаном?
Упс.
Что с пацаном?
Ну вот Родиону плевать на пацана, ему не плевать на Бритни Спирс. Ну, кстати...
Ну, посадили же, точно? Ну, мы же в России, нельзя же так писать, Игорь. Посадили?
Нет, не посадили, но что-то близкое к тому. Ответ не засчитали. Это можно считать, что парня не посадили на скамью университета и, возможно, посадят на скамью военкомата. Но вообще...
Не-не-не, там вроде ответ-то не засчитали, но минимальный балл-то он набрал.
Да, кстати, между прочим, да, несмотря на вот этот прекрасный ответ, молодой человек все равно набрал 56 баллов при минимальном пороге в 27.
Я считаю, что это неправильный выбор сингла. Тебе не кажется? Ну, то есть, типа, ну, 100% должна была быть «Oops, I did it again».
А мне кажется, «Токсик». Если написать «Токсик», то все будет в порядке.
Мне просто кажется, что школьники, но они слишком школьники, чтобы знать, ну, понимать важность сингла «Токсик» в современной культуре. И чтобы знать песню «Oops, I did it again», потому что это ранняя Бритни Спирс, до того, как она была поражена в правах.
Ты, кажется, спутал подкасты.
Не-не, до того, как отец начал ей управлять.
Ой, вот. Да, это, кстати, жуткая история, потому что действительно фанаты Бритни Спирс переживают из-за того, что, возможно, певицу держат в плену, ищут в ее Инстаграме всякие символы того, что Бритни...
Только не Инстаграме, только в ТикТоке.
Да, в ТикТоке Бритни, если все плохо, надень желтый топ, и вот она уже в желтом топе. Ну, короче, история отвал башки. Но мы сейчас говорим не про отвал башки от Бритни Спирс, а про школьника из Башкирии. Я слышал, что у Паши Федорова есть на эту тему история. Расскажи ее.
В 2006 году, в далеком и ужасном, я сдавал ЕГЭ. И на ЕГЭ, по-моему, по обществознанию, мне попалась какая-то тема, которую я знал. Я написал сочинение в первый раз, потому что мы не тренировались писать их по обществознанию. Я не знал, что писать.
Ну, потому что в Великом Новгороде не принято тренироваться.
Я не жил в Великом Новгороде.
Поэтому
я жил в деревне.
Очень много храмов, очень много храмов. Типа, так, первый не получился, сделаем еще 17.
Короче, невыносимый подкаст. Давайте все просто говорить одновременно.
Подожди, дай человеку из Волота поговорить.
Короче, я на избытке эмоций в конце поставил смайлик. Просто нарисовал смайлик. Мне за это снизили на 3 балла оценку итоговую.
Правильно, все правильно.
А зачем ты поставил смайлик? Там была шутка или
слушай,
как?
Мне было 16 лет. Или 15 тогда, я даже не помню. Я был на избытке эмоций. Мне попалась легкая тема. Я впервые написал сочинение.
А вот ты в этот момент копил деньги на новенький мопед?
На 3 балла снизили.
Ну, окей. А ты расстроился?
Ну, ясен пень, я расстроился.
А как ты узнал, что в ЕГЭ тебе снизили именно за смайлик? Почему ты думаешь, что тебе снизили за смайлик?
Короче, в то время как-то еще можно было разузнать, за что снижали баллы, и там какая-то... Я не знаю, как это работало, но мне учительница сказала, что у тебя там какой-то странный знак нарисован, какой-то рисунок, и за него тебе снизили.
Ну, нормально писал сочинение, нарисовал иллюстрацию. Все честно же, нет?
Ну, не знаю, не знаю. Вот видишь, сказали, что визуальное повествование в 2006 году не нужно.
Полина, скажи, пожалуйста, а как ты сдавала свои идеальные ЕГЭ?
Блин, я... Ну, это же знаменитая история, я постоянно про это рассказываю в подкастах, про то, что сдавала я, конечно, по-всякому, потому что после русского языка я вышла в слезах, потому что я считала, что я ничего не написала.
Только 99 баллов, только 99.
Нет, в итоге...
у всех других учеников из Махачкалы 100, а у меня только 99. Что же делать?
Нет, у меня в итоге было 92, кстати, балла, да, но истерика у меня была жуткая, потому что я вышла и сразу, как только вышла, я еще даже не успела выйти из здания школы, как я уже поняла, что я ошиблась. И это было ужасно. Я с этой мыслью просто спала ночами и так далее. А вот все остальные предметы я сдавала более философски, наверное, потому что я не успела к ним толком подготовиться. Угу. Например, на истории, я помню, был...
Была такая история.
Да, была такая вот история. Я, в общем, готовилась списать. И думала, что так как я очень профессиональный списывальщик, то никто меня не запалит, и вообще сейчас я все быстренько сделаю. Но оказалось, что мне выпала парта А1. А1 – это первая парта прям вот впритык к столу у преподавателя. И я думаю, ну капец. Вот на любом другом месте я бы что-то смогла, но здесь ты просто абсолютно голый, абсолютно вот как бы сидишь перед преподавателем, никуда тебе не скрыться и не деться. Я экстренно, значит, вышла в туалет и попробовала списать там, а у меня на тот момент была старенькая Nokia, и у нее была, в общем, такая особенность, если вы на нее звоните или пишете смс, то интернет сразу блокируется. Я просила всех своих друзей не писать и не звонить. Но именно в момент, когда я вышла в туалет, мне пришла смс-ка. Блин, это очень нелепый
типа,
на самом деле момент.
Ну как дела?
Нет, это было еще хуже, меня бросил мой парень. Я ужасно на него разозлилась.
Она сдает ЕГЭ и не сможет ничем не сделать. Не сможет давать ей похлебалову.
История на самом деле была нелепая, потому что очень на него разозлилась, но не потому, что, собственно, мы расстались, а именно потому, что это произошло в этот самый момент, и я не смогла ничего списать. И я помню, что там было несколько вопросов, где нужно было назвать героя событий. Я, в общем, на все ответила Ермак. Я не знаю, почему.
Потому что ты поклонник Mortal Kombat, да.
Да, и когда рассказывала родителям, они в ужасе узнавали реальных исторических персонажей и говорили, ну почему Ермак? Он же вообще не подходит ни подо что из этого. Ну вот просто потому что.
Короче, вы знаете, студенты экономических вузов и факультетов, они всегда плюются от кейнсианского креста. Угадайте, какой вопрос попался мне на ГОСе.
Нарисуйте кейнсианский крест.
И объясните его. Я его нарисовал, я его объяснил, и я вот месяц назад пошел погуглил, что это. Я нифига не понимаю теперь, что это. Потому что не надо забивать голову подростков вот такой фигней.
Кенсианский крест. Это, конечно, очень интересно. Как будто ты на теологию, что ли, поступаешь, я не знаю.
Нет, это кривые
история.
Спросы и предложения, короче. Ну, фигня абсолютно непригодная к жизни, которая пригодилась мне ровно на ГОСе и больше никогда. Примерно как геометрия.
Слушай, мне кажется, что парень может работать в правительстве, потому что у него, ну, вот в Российской Федерации точно, да, может быть, в каких-то развитых странах нет. Как это Путин говорил? Какой там ответ нужно давать? Вертикальный
ответ?
Упс, Эдит,
это гейн или какой?
Ну да, нет, он же, типа, говорил, ну, помогите. Вот когда там, типа, ввели санкции, он такой, нужно давать какой-то пропорциональный ответ или какой-то перпендикулярный ответ нужно давать. Вот это перпендикулярный ответ. Ну, то есть, типа, мы не знаем, куда двигать социальную политику России, но у нас есть, пенсионная реформа. И пенсионная реформа. Да, у нас есть Бритни Спирс и пенсионная реформа. И мне кажется, что вот, ну, такие люди нужны, потому что это когда ты выходишь за рамки мышления и такой, типа, чувак, нам нужно придумать как покрыть расходы 3 миллиона рублей. Он такой, зачем придумывать, как покрыть расходы 3 миллиона рублей? Давайте уж придумаем, как заработать 6. Ну, вот такое, понимаешь, типа. И будем продавать цитаты Бритни Спирс. Нормально.
Так, Родион, а расскажи-ка, были ли в твоей жизни экзамены, на которых ты цитировал Бритни Спирс или, по крайней мере, делал что-нибудь вот на уровне уморительности?
Заметьте, Родион такой старый, что мы про ЕГЭ даже не спрашиваем его.
Ну, почему? Я сдавал ЕГЭ, это был второй или третий год ЕГЭ, это 2004 год.
Представляете, насколько он старый?
Да. Значит, что я хочу сказать. Я очень жалел, что я сдавал именно в 2004-м, потому что до этого 2 года были суперлегкие экспериментальные ЕГЭ. То есть их сдавали просто вот левой ногой люди, которые шли, типа, сдавать, и такие, типа, что там это? Даже без интернета на телефоне можно сдать. Вот. У меня было 2 смешных истории с ЕГЭ связанных. Во-первых, я не знаю, по-моему, уже рассказывал. Короче, я почему-то упустил, что мне нужно сдавать литературу на журфак. Не знаю, как так вышло. Ну, Нет, сейчас это звучит довольно странно, но вот типа на третий поток ЕГЭшников тогда еще не все университеты понимали, как это работает. Тогда некоторые факультеты только-только начинали принимать ЕГЭ, и там вот это все. Я приехал, собственно, на день открытых дверей, и мне никто не сказал, что мне нужно сдавать литературу. Я потом уже пришел, типа, подавать документы, они говорят, а где литература? Я такой, упс. Да-да-да, я записался на вторую волну. Я записался на вторую волну сдавать литературу. И поэтому у меня было много времени подготовиться, у меня было чуть месяца полтора на литературу. Я такой, эй! Я реально почитал с удовольствием, потому что все эти годы не было времени. И на литературе я познакомился с очень красивой девушкой, я помню. И значит, ну, типа, как бы, я ей дал списать, там что-то такое. Но ничего не продолжилось. Я очень страдал из-за этого, что я, как бы, литературу сдал всего на 80 баллов. И, типа, значит, с девушкой как-то вот стеснение меня побороло. А в русском языке у меня было сочинение, и я знал, что там у нас было... Я не знаю, как сейчас это работает, но в 2004-м было правило. Если ты пишешь эпиграф, то тебе дают бонусные баллы.
Чё?
Поэтому я выдумал эпиграф и подписал его выдуманным поэтом, указал год написания этого стихотворения, значит, книгу, из которой оно, типа, сборник сочинений такой-то. Какой-то очень смешной у меня был поэт, типа, Олег Бздинский, что-то такое, вот он, значит, и какая-то вырванная из контекста его цитата про прекрасы России. И вот как Паша, я не могу сказать, я не приходил и не спрашивал, за что мне поставили тот балл, который мне поставили, но я выкручивался как мог. А что? Ну, это же гуманитарные науки. Гуманитарные науки – место для того, чтобы всех обманывать. Ну, давайте будем честными. Я не знаю, может быть, рассказывал или нет, это вот про обманывать или нет. У нас была, значит, преподавательница на журфаке, госпожа Матяш, я помню, у нее, значит, ее так звали, да, госпожа Матяш.
Госпожа.
Да, ну, она реально госпожа была. Значит, она очень любила давать кусочек стихотворения, и ты должен был назвать, кто автор, типа, когда вышло, и вот это все. И я даже не могу себе представить, в какой ситуации я должен был знать все эти стихи, но она думала, что я должен знать. Это было...
Она только тебе задавала это?
Нет, всему курсу.
Она вела только Родиону.
Нет, она у нас ввела основы стихосложения и историю литературы, собственно, вот.
Основы стихосложения?
Ну, конечно, женская клаузула.
Какое у тебя бесполезное образование.
Так, ну и история, ну и что?
Вот, и она нам давала все время какие-то странные штуки, ты должен был угадать, и вот самое неудачное, что могло произойти на экзамене, если одно из заданий билета у нее на экзамене, это как раз кусок стихотворения. Ты просто его не угадал, и все, то есть как бы вот у тебя срезалась оценка. И однажды мы начали искать, мы провели эксперимент, точнее, не я, а кто-то из моих однокурсников, но я дико угорал на эту тему, они нашли очень похожие друг на друга строчки и начали проверять ее, и такие типа, госпожа Матяш, а вот попробуйте вы угадать, и подсовывают ей. Все, она говорит, это Лермонтов, они такие, херушки, это Пушкин, вот. Это было очень смешно, после этого она перестала давать такие задачки, потому что поняла, что это не очень круто, то есть стала более конвенциональным преподавателем.
Ученики уделали преподшу смотреть без регистрации. У меня, кстати,
Полина,
тоже...
опять читаешь Яндекс.Дзен? Ну, перестань.
А у меня тоже был, кстати, подобный случай. Кажется, я даже рассказывала его в подкасте. В 9 классе у нас было МХК, мировая художественная культура, и нам задали выучить сонет Петрарки. И, в общем, я, конечно же, не подготовилась, и с ужасом...
Сонет Петрарки уже звучит как сексуальная девиация, мне кажется.
Ну, так вот, и я с ужасом ждала момента, когда меня сейчас вызовут, и я опозорюсь, потому что вообще-то я хорошо училась, а тут вот такой, значит, провал. В самом начале урока учительница сказала, ну, я думаю, что вам будет просто, ведь сонетов у Петрарки так много, несколько тысяч, я думаю, вы можете выбрать какой-нибудь попроще. И тут я подумала, если сонетов несколько тысяч, она наверняка не помнит какой-то конкретный. Значит, винтики в моей голове завертелись. Я взяла один из сонетов и посмотрела, как строится рифма в сонетах Петрарки. Там не очень сложная схема.
А что там? А что там? Какая схема, Полин?
Конечно же, прямо сейчас я этого не помню. Но помню, что...
Что там? Амфибрахии? Нет? Может быть?
Да, конечно, амфибрахии. Вот.
Может, опоясывающая рифма там или какая?
Да не помню, вот клянусь.
Оксимирон, успокойся.
Но...
Так, Паша, иди в зиккурат.
Но прямо тогда я быстренько посмотрела, что там не очень-то сложная схема рифмовки, и быстро составила стихотворение про любовь в рифмовке, как у Петрарки. Я прочитала его, значит, быстро рассказала наизусть, и учительница говорит, ну, легенькая выбрала, ну, ничего, садись.
Мразь.
И я в этот момент просто, я так ликовала, поэтому дома, конечно, меня ждали овации, папа говорил, что он вырастил Петрарку, ну, в общем, восторг и восторг.
А ты говорила, папа, еще ведь не сажали рассаду, пока еще ничего не вырастил. Петрарка еще не выросла.
Скажите, вот такой вот подход, когда при стрессе очень сильно начинает функционировать нестандартное мышление, помогает вам в жизни или, возможно, порой мешает, когда вы вспоминаете вот этот вот смайлик на ЕГЭ и думаете, блин, каким я был дебилом?
Я так универ закончил.
Мне кажется, это вопрос системы. Вот у меня были однокурсники, которые, ну, никогда ничего не учили. И каждый раз они пытались вот на этом выезжать, знаешь, типа, сейчас я
понимаете.
Да, сейчас, а сейчас я поимпровизирую и, возможно, попаду. Особенно смешно это звучало, кстати, на МХК, потому что, ну, типа, там вроде все понятно и довольно, там очень поверхностная такая культурный пласт, и там выдумывать довольно сложно, потому что все знают, что там, типа, где были пирамиды, знаешь, да? Типа, что пирамида Хеопса, и это не пирамида Пантелеймона. Вот это как бы всем известно. И это вопрос системы. Если ты системно норм, но в какой-то момент ты попал вот в эту ловушку непонимания и начинаешь импровизировать, это круто. Если ты просто круглосуточно делаешь вот типа эту историю, да, типа, я сейчас выдумаю. Да, так, что, еще один сонет Петрарки? А вот оно. Я люблю тебя до слез. Каждый день, как в первый раз. Из толпы нелепых фраз. Это облако из грез. Я люблю тебя до слез. Вот. Такой Петрарка Серов.
Как ты, Паш, считаешь, нестандартное мышление во время стресса – это ок или не ок? И тебе это помогает сейчас вот во взрослой жизни? Или ты по-прежнему пишешь смайлики в конце презентаций?
Ну, пишу, да. Только мне за это баллы не снижают. Смотри, я помню, на пятом курсе я пришел в декабре на экзамен, или январь это был, неважно, я пришел на экзамен, и это было первое мое посещение этого предмета за семестр. Мы с преподавательницей впервые увидели друг друга. То есть я весь семестр не ходил. И я сдал на пятерку. Благодаря нестандартному мышлению. Я не готовился, ясен пень.
А что это был за предмет?
Предмет был что-то
госбюджет?
Про... Госбюджет? Нет, но что-то про... Короче, я ей рассказал, как устроена система местного самоуправления в маленьких поселках в нашей области. Она такая, ну, ты, кажется, шаришь, да, нормально, вот тебе пятерка. Ну, как бы я заслужил, извините. Пожалуйста.
Но это же не сложно. Все же знают, как устроена система самоуправления в маленьких поселках. Садятся 6 крепких мужчин, начинают пить. Кто последний стоит, тот и глава муниципального
образования. У меня на гости один из вопросов был, какие бывают системы местного самоуправления в целом в России. И вы офигеете, сколько там типов есть. А я их знал.
Надеюсь, что мы этого не узнаем.
131-й федеральный закон. 131-й федеральный закон РФ. У меня было 5 предметов, на которых мы учили 131-й федеральный закон. Больше ничего на этих предметах мы не делали.
Я вижу, Паша, что у тебя какая-то вот травма, связанная с учебой, что вот каждый раз...
Со 131-м федеральным законом, да.
Что ты прям так оживляешься, хочешь прям вот рассказать.
Я 4 раза сдавал.
А если вдруг поправки будут в 131-й закон, да, ты как-то будешь изучать их, ну, потянет тебя?
Слушай, мое образование, значит, аннулируется просто.
Да. Типа тысячи людей остались без работы, потому что Госдума приняла поправки 131-й федеральный закон.
Ох.
Это как, знаешь, это как все, не Евклидова геометрия победила, миллионы математиков.
Я вот сейчас думаю, а вдруг это был не 131-й, и я такой, типа, уверенный, а он нифига не 131-й.
Смотря куда ехать, 131-й это же до зеленого рынка.
У КРФ статья 131 изнасилование.
Только что ты это сделал с нами, этой историей, Паша. Shame on you.
Давайте подводить итог. Кажется, что нестандартное мышление – это неплохо, и зачастую это может помочь. И очень жаль, что школьнику из Башкирии его нестандартное мышление не помогло сдать ЕГЭ на максимальный балл. Кажется, что в дальнейшем это очень даже здорово может помочь, и, как показывает опыт наших ведущих, можно вполне себе неплохо учиться и выпутываться из самых разных ситуаций, если мыслить нестандартно и не ставить смайлики, где попало. Вот такой вывод. Пока половина мира обвиняет Билла Гейтса в попытке чипировать людей через вакцинацию от коронавируса, Илон Маск...
Паша Федоров пытается побороть Книгу рекордов Гиннесса и копченых куриц.
Во-первых. А во-вторых, Илон Маск напрямую заявил, что его компания Neuralink разрабатывает чип для вживления в мозг. И вот на прошлой...
Кайф!
И вот на прошлой неделе Маск рассказал в Твиттере о преимуществах этого чипа. Он заявил, что имплант поможет контролировать уровень гормонов, успешно лечить депрессию, а также разные виды зависимости. И еще позволит слушать музыку напрямую. Ну, то есть мелодия будет попадать сразу в мозг, минуя уши. Как вы считаете, не перебор ли это? Мне кажется, что это уже такое, знаете, стиль Терминатора. Я посмотрела Терминатора на прошлой неделе, и теперь мне кажется, что это что-то из раздела Терминатора, когда от тебя остается только какая-то человеческая оболочка, а внутри ты превращаешься в какую-то машину. И звучит это, честно говоря, жутковато. А как думаете вы?
А можно наоборот? Можно у меня не останется человеческая оболочка, останется человеческий мозг, а оболочка будет нормальная, потому что я не знаю, что делать с этой.
Вот эта мозг был в
роботе. Ну, типа того, типа того.
Нет, будет Full Metal Паша.
Можно мне сделать что-то с этой оболочкой? Она мне не нравится, вот совсем не нравится. Нет, смотрите, как только этот чип можно будет...
Знай по гарантии, Паша.
Если бы. Гарантия 10 лет, а мне 30. Короче, если бы можно было вживить этот чип, и я бы знал, что его проверили, все нормально, и он стоил бы не дофига денег, я бы вживил себе его.
Я бы тоже.
Да почему? А если вот что-то...
Да все очень
просто.
Мы
могли бы общаться ментально, друг другу песни отправлять.
А, я думал, это значит, в СИЗО нужно сидеть вместе. Нет, нет, я все время мучаюсь в поиске идеальных наушников. Потому что для меня... Я вот серьезно, у меня дома склад наушников. Я недавно купил себе, например, костные наушники, потому что я хотел поэкспериментировать. И,
костные?
Типа, значит, да, костные.
А что это
когда
такое?
Они не в ухо тебе вставляются, а вот на височные кости кладутся и передают звук с помощью вибрации по височной кости.
И как? Классно?
Отстой, отстой, говно, говнище. Это маркетинговый обман, все, чтобы набрать классов. На самом деле они просто возле уха издают звук и немножко вибрируют. И мне кажется, что мои кости вообще ничего не почувствовали. Вот, и это может быть, наконец-то, музыка в моей голове зазвучала бы так, как я хочу. Это же было бы просто. Но это первое. Во-вторых, платить, ну, типа, Apple Pay, да, нафиг не нужен. Я буду платить мысленно. То есть ты такой подошел, типа, смотрите, типа, нет, типа, новая PlayStation. Зажмурился такой, и все, значит, транзакция прошла.
И вышла новая PlayStation чипа.
Опять же, в чем удобство? Значит, установил себе Tinder на чип, никто не видит, кого ты листаешь, а ты просто такой сидишь.
А ты глазками бегаешь так, туда-сюда?
Да. А что ты делаешь? Да, рецепты читаю, значит, хочу сделать кекс.
Ты как школьник из ТикТока.
Да.
Но они тоже говорят слово кекс.
Ну, окей. Хорошо, что не волшебство. Значит, и, короче, ну, это очень круто. То есть, ну, я всегда об этом мечтал. И что я смогу, значит, что мой мозг начнет делать что-то полезное.
Нет, а если это что-то сломается? Я все время думаю о том, что представьте, как ломается наушник, как он начинает мерзенько трещать. А если этот наушник внутри вас, и у вас постоянно этот треск в голове, и, ну, я не знаю, мне кажется, что это звучит довольно жутко. А если вдруг из-за этого чипирования пойдут какие-то необратимые изменения в теле, потому что мы не знаем, как организм отреагирует на это все.
Слушай, ну, я проговорил, что сначала эту штуку протестировать должны.
Во-первых, нам с Пашей нечего терять. Если пойдут какие-то, значит, необратимые следствия в теле, ну, как бы наша жизнь не поменяется.
Ваши тела уже и так достаточно пострадали.
Необратимо изменены.
Да. Вот, мы такие, типа, да вроде ничего не изменилось, зато музычка классная.
Ну, хвост, подумаешь. Ну, третья рука даже удобно.
Да. Нет, я вообще за чипирование. Я считаю, что в этом будущее. Будущее за чипированием. Голосуйте за Александра Чипинькова.
Короче, и сейчас Родион такой снимает маску, и там Билл Гейтс сидит.
А, слушайте, а вот если бы у вас была возможность вживить себе в голову вот какой-нибудь чип, ну, возможно, не с музыкой, а который бы просто расширял возможности...
Я знаю, какой бы я вживил, Полин.
...человеческого тела. Ну вот какой бы ты вживил?
Я бы вживил чип-чип-чип-чип, и Дэйл к нам спешат.
Но все-таки, если бы он мог расширить возможности...
Чтобы видеть гаечку
постоянно. Боже! Ребят, ну это ужасная шутка.
Garble.
Ну так вот, если бы вы могли расширить возможности своего тела с помощью современных технологий, то что бы вы хотели, чтобы умел этот чип? Есть ли у тебя, Паш, какая-то вот такая вот хотелка?
Я хочу кибернетическое тело, я серьезно вам говорю. В идеальном мире я бы заменил все органы, которые могут помереть, на что-то, что не помрет, или что можно заменить. Я вам серьезно говорю, как человек с хроническими болезнями, я очень этого хочу, я даже сейчас не шучу.
И как бы уже даже ведешь переговоры, возможно.
Возможно, это меня могло бы спасти. Ну, правда. То есть, как бы, когда говорят, что вот 3D-принтеры, когда это разовьются, можно будет печатать органы. Да скорее бы уже. Скорее бы уже.
Ну, то есть, ты считаешь, что не стоит бояться в этом плане каких-то новых технологий?
Нет, конечно, не нужно. Не, смотри, во-первых, технологии, все медицинские штуки очень сильно тестируют. Очень сильно. Об этом слушайте выпуск подкаста «Потрачено».
Я вот хотел что сказать. Мне кажется, что вся эта история с пугающими новыми технологиями, она преувеличена. Потому что глобально не так много новых технологий принесли человечеству какой-то вред. Но это буквально всякие вот эти, значит, выведенные и для химического оружия, там, да, и для вирусного оружия истории.
Типа 5G, да?
Ну, нет, выведенные из пробирки Виктория Бонни. И, значит, и атомная бомба. Все остальное, все остальное, что появлялось и было высокотехнологичным, оно только улучшало нашу жизнь. Ну вот, кому помешало мыло? Никому. Вот.
А если бы речь шла не о спасении себя, не о просто печати органов, а именно о расширении стандартных возможностей тела? Есть ли что-то такое, чего бы вы хотели? Ну, не знаю, вот возможность слушать музыку в любом месте, возможность открыть киберкрыло и полететь. Ну, что-нибудь в таком стиле.
Я бы хотел быть умным.
Да, тебе бы не помешала эта возможность, Паша. Что насчет тебя?
Ну, теперь-то я, конечно, хочу киберкрыло.
А что, так можно было, да?
Ну, я не подозревал об этом. Только можно мне два киберкрыла?
Вот я надену два киберкрыла и полечу.
С одним я, наверное, как куда-то не туда улечу просто, скорее всего. Нет, ну, слушай, ну, типа, смотри. Человек — это живое биологическое существо, у которого очень много ограничений. Я бы хотел... Если бы была возможность, чтобы эти ограничения снимались.
Ты бы хотел out of limit быть такой, да, типа?
В идеальном мире я бы не хотел спать и есть.
А что тогда делать? Ну, то есть работать целыми днями?
Играть в покемонов.
Играть в видеоигры, да.
Играть в покемонов, да. Ну, типа, работать. Ну, смотри, я не знаю, как объяснить. Я сейчас более-менее сон выровнял, но это бесячая штука. Я очень не люблю ложиться спать, но без этого никак. Я понимаю, что если я не высплюсь, я буду фиговым завтра.
Это правда.
Без этого просто никак. Но при этом, как бы, я с удовольствием бы не спал. С едой вообще отдельный разговор. Изначально мы должны есть, чтобы не помереть. Но, к сожалению, с этим можно позлоупотреблять и начать зависеть от еды. Я вам не на пустом месте это говорю.
У тебя у знакомого какая-то такая история, да?
Да, у знакомого, у приятеля одного. Есть у него проблемка. Ну, короче, я бы очень хотел, например, вот этого не зависеть, чтобы убрать какие-то лимиты организма нашего. Ну, вот много всего можно сделать. Я просто могу прямо об этом, не знаю, целый выпуск рассказывать.
Слушай, мне нравится не спать, я согласен. Не спать офигенно. Если можно не спать, вообще кайф.
Не знаю, кстати, а вот я когда думала про вот эти возможности тела, у меня было все, с одной стороны, примитивнее, с другой стороны, я даже не думала про такие базовые потребности, потому что я обожаю спать, и я бы только этим целыми днями и занимаюсь. Я бы хотела, чтобы у меня в глазах были такие же штуки, которые, как у Шерлока Холмса в исполнении Камбербэтча, позволяют получить информацию обо всем вокруг и наделяют все вокруг ярлыками. Ну, то есть ты, например, смотришь на человека, и сразу все про него понятно.
Я... Такой, о, мразь.
Ну, что-то в таком стиле. Но...
Возможно, у него просто инфузории в глазах живут.
У меня это также работает сейчас. Типа, я смотрю на человека и такой, о, мразь, все, у меня уже как у Шерлока Холмса, значит, мне не надо это.
Посмотреть на этого Шерлока Холмса. Ну, скорее, я бы даже хотела узнавать не столько о людях, сколько о предметах, потому что мне все время кажется, что я недостаточно эрудирована, и если бы я могла узнавать новые факты о предметах постоянно, не задавая какие-то тупые вопросы всем вокруг, то мне кажется, это было бы очень круто и удобно, и я бы была таким супермозгом.
Слушай, есть решение твоей проблемы. Оно довольно простое. Оно называется...
Сейчас какая-то реклама онлайн-школы какой-нибудь будет.
Нет, оно называется интернет. Ты можешь фотографировать предметы, спрашивать у Гугла, что это, и он тебе будет говорить.
Полина, это швабра. Ей убираются дома.
Ой, спасибо, дорогие друзья.
Если на Алике сфотографировать, то можно еще и купить такую же штуку, которая в 3 раза дешевле.
Боже, ребята, кто бы говорил, это самый познавательный подкаст на свете.
Видишь, мы тебе вместо имплантов.
Наконец-то ты это поняла.
Слушайте, но вот помимо имплантов, уже сейчас же есть всякие штуки, которые помогают расширить возможности тела, и вы наверняка слышали про биохакеров, которые принимают всякие спецдобавки, чтобы расширить возможности своего тела. Мне, честно говоря, кажется, что это какая-то не суперэффективная история и скорее самоубеждение. Так можно немного выровнять как будто бы здоровье, но глобально возможности мозга и тела ты за счет просто приема добавок не расширишь. Ну, по крайней мере, насколько я представляю.
Насколько я вот слышу всю эту риторику, там это все подается как будто бы ты чуть-чуть попил нейролептики. И ты такой, типа, да, или что там, натропы? Натропы, наверное. Нейролептики – это вроде настоящая штука. И ты такой, и открыл, ты, Паша вот показывает третий глаз, а на самом деле открыл второе дыхание. Есть же вот этот вот фильм, как он называется, «Темные начала», или как, где парень схавал таблетку, стал суперумным и...
«Матрица»?
Не-не-не, это другой. Там он супер странным стал. А тут суперумным. Начал играть на бирже, там, типа, всех вот обманул и так далее.
А не «Области тьмы»?
«Области тьмы». Ну, какая разница? Практически такое же название. Ты молодец, что вспомнила. Умница. Я не такой. Потому что у тебя есть чип вживленный, а у меня нет. Но это не так. Это не так. То есть так это не работает, что такую таблеточку захавал и стал лучшей версией себя. Нет, для этого нужно каждый день читать «Лайфхакер», применять все, что описано в материалах, и только через 10 лет вы становитесь суперменом. Вот.
И глаз откроется сам.
Ну, насколько я понимаю, это не очень научно. Просто я читал все эти обзоры, типа, вот, я занимаюсь биохакингом, я жру вот такую-то фолиевую кислоту.
И потратил 10 тысяч долларов на это.
Да-да-да, я жру фолиевую кислоту, я обмазываюсь экстрактом зеленого чая, вот здесь у меня гранулированный кофе в шоколаде, который я вставляю себе в ухо, и все. И вот, значит, все вместе мне дает суперсилу. Это бред какой-то.
Я думаю, что такой же подход как раз можно применить и ко всем имплантам, и всем новым возможностям. Кажется, что не стоит бояться новых возможностей медицины и техники, но стоит подходить к ним с умом и в первую очередь просто заботиться о своем теле, беспокоиться о нем, и тогда, возможно, вы добьетесь больших результатов, чем просто ожидая, когда же Илон Маск придет и уже вставит тебе в голову чип для прослушивания музыки и киберкрыло.
Скорее бы.
Скорее бы.
Скорее бы, скорее бы.
Предлагаю перейти к нашей следующей теме. Эта тема, на самом деле, очень больная для меня, и я очень хотела о ней поговорить с вами.
Что, феминизм?
С вами. Ну, парни, камон. Ну, так вот, тема звучит так. Как давать и просить деньги в долг? Говорят, что лучший способ потерять друга – это дать ему деньги в долг. Но, с другой стороны, когда у тебя не хватает вот этих самых денег, ну, как быть, самый очевидный путь – это занять. И не пойдешь же ты вот в этот сервис микрозаймов, где с тебя, значит, сдерут три шкуры. И давайте поговорим про то, как давать и просить деньги в долг у друзей и знакомых. Скажите, часто ли вы одалживаете деньги?
Я одолжил деньги людям, которыми был знаком, ну, раза три. Все три раза после этого произошло ничего.
То есть тебе не отдали деньги или, в смысле, ничего страшного?
Два раза не отдали, а один раз чувак просто их отработал.
Это как?
Ну, к счастью, он был программистом, и он сделал мне сайт.
Ну, кажется, что это неплохо.
Но я не планировал этот сайт делать тогда, честно говоря, но
правда, это
пришлось.
Кажется, какая-то, знаешь, ненужная покупка, когда тебе типа на Алиэкспрессе вернули не товар, а деньги, типа на счет такой, ну, чтобы купить, куплю еще 10 вантусов.
Ну, да.
В те разы, когда тебе не отдали деньги, напоминал ли ты, что ты вообще чувствовал, испортились ли ваши отношения? Расскажи про это подробнее.
Смотри, вот, типа, две истории, получается, есть. Есть история номер один. Чувак, с которым я лично не был знаком, но мы с ним несколько лет по всяким чатам ошивались, общались, ну, типа, его все знали, вот, все знакомые, все знали. Попросил 2000 в долг, ну и пропал. Он даже из чатов выпилился такой, и думаю, чувак, ну, окей. И в следующий раз, когда мы с ним где-нибудь пересекались в интернете, в комментариях к записям, я ему такой, привет, когда вернешь деньги? И он всегда сливался. Ну, то есть я сейчас знаю, что для него это не такие большие деньги, и уже дело чести, может быть, вернуть, но чувак решил так не делать. И еще один случай. Знакомый, очень дальний знакомый, с которым мы 15 лет назад ходили на концерты регулярно, он периодически приходил такой, а можешь одолжить 500 рублей до зарплаты? Я такой, ну окей, на, вот тебе 500 рублей перевожу.
Мы же вместе ходили на Агату Кристи, как я могу тебе не одолжить?
На Аматоре в основном. И последний раз он не вернул деньги. И, ну, и перестал писать мне сразу. Я такой...
Мне кажется, так ведут себя все поклонники нью-метал-группы русской, нет?
Не, косарь, по-моему, был. Неважно, короче. Ну, короче, не вернул. Я такой, ну, фиг-то с ним. Ну, ничего страшного. Когда я давал эти деньги в долг, я понимал, что... Ну, я понимал. Все понимал. И при этом я его недавно встретил в городе, мы с ним поздоровались. Я прихожу домой, и мне от него сообщение. Одолжи косарь до зарплаты.
Боже.
Я такой, охереть, чувак, ты нормальный вообще. Мы с тобой 5 лет не виделись.
Ты написал ему, типа, сначала верни предыдущий, нет?
Я просто ничего не ответил. Мы с ним 5 лет не виделись, понимаете? 5 лет прошло. У меня была еще одна история. У меня знакомая попросила в долг нормальную сумму денег. Я ей дал эту сумму в долг. Но, давая эту сумму, я закладывал, что она, скорее всего, мне их не отдаст, и я был к этому готов, потому что у нее было довольно тяжелое положение, и я понимаю, что просто она бы эту сумму от меня не взяла. Поэтому мы договорились, что это будет долг, но как бы...
Ну да, понимал, что эти деньги не отдадут, но я думаю, что это
какой-то не долг, это какая-то завуалированная благотворительность.
Да. Ну, слушайте, это же всегда неприятная ситуация, когда у тебя тяжелое положение, тебе деньги нужны не на что-то, вот там... типа, телефон купить, а просто чтобы жить, например, да?
Да.
Всегда же неприятно кого-то просить, одалживать. Ты вот тут одолжил, неудобно. Я готов был ей помочь, но я понимал, что она не возьмет. Очень надеюсь, что она этот подкаст не слушает.
Да. Есть у меня тоже одна история. На первом курсе я получала стипендию, а моя одногруппница не получала. И моей одногруппнице, с которой мы на тот момент неплохо общались, очень понадобились деньги на одно, в общем, дельце. И она...
Полин, извини, конечно, вот ты понимаешь, что вот я не знаю, может быть, я неправильный человек какой-то, да, но когда речь идет про двух студенток и понадобилось деньги на одно дельце, мне ничего хорошего в голову не приходит.
Кибо-крыло.
Честно говоря, именно так там все и было. Ну так вот, в общем, ко мне приходит моя знакомая и просит денег в долг, говорит, что так и так случилась вот тяжелая ситуация, нужна помощь. Я без зарения совести отдаю ей эти деньги, кажется, это было то ли 5, то ли 8 тысяч рублей, и мы оговорили срок, когда она вернет мне деньги.
А процентную ставку?
Нет. Срок подошел, я напомнила ей, что пора бы вернуть деньги, и снова услышала историю про то, что, слушай, времена тяжелые, ситуация тоже, давай попозже. Хорошо, я снова переставляю срок, на этот раз мы говорили осенью, и я попросила
ее... Давай уточним, ты переставляешь срок в своем дневнике долгов.
Да, в котором была лишь одна запись о ней. Ну так вот, и мы говорили осенью, я говорю, давай вот перед Новым годом вернешь, как раз пора подарков, нужно будет покупать, мне эти деньги как раз позарез будут нужны. Окей, перед Новым годом я снова машу ей рукой. В отличие от Пашиных историй, у нее не было возможности просто слиться, потому что мы все-таки учились в одной группе и сидели за одной партой. Ей не особо-то было куда от меня деться. И даже более того, мы, кстати, жили через дорогу, поэтому уж совсем никуда. Ну так вот, и она снова говорит, ты знаешь, снова нет денег, ну понимаешь проблемы. В общем, деньги я получила только в мае, а заняла я их осенью. Но больше всего меня поразило не то, что мне так долго отдавали деньги, а то, как это произошло, потому что в какой-то момент мне все осточертело, и когда я увидела, как эта моя знакомая выкладывает очередное селфи из какого-то заведения, куда она пошла, и я поняла, что времена прямо сейчас не очень тяжелые, но мне почему-то никто долг отдать не спешит. Я дернула ее, в общем, буквально заставила отдать мне эти деньги, и в ответ услышала, слушай, ну зачем они тебе? Ты же не умеешь тратить. Ради чего это все? Как подо мной загорелся стул.
Вот это классно. То есть ты заняла деньги, ты их долго возвращала, еще и забулила человека. Вот это прям кайф. Это как будто ты пытаешься получить деньги из Пенсионного фонда России.
Поэтому с тех пор я к долгам отношусь, ну вот, так. А, Родион, а было ли что-то такое в твоей жизни?
Слушай, да, у меня был такое, я не помню с каких-то конкретных ситуаций, но все они привели меня к мысли и к правилу, что я не беру в долг и не занимаю деньги. Нет вообще нормальных историй возврата денег. То есть относительно недавно у меня там типа знакомый, ну как это, не знаю, год назад, полгода назад, просил денег, потому что ему не на что было оплатить квартиру. И такой, типа, можешь дать 50 тысяч, типа, мне вот надо там типа за хату заплатить, я тебе верну через 2 недели, а возвращается через 4. Но мне уже неприятно. Ну, то есть, мне сказали, что через 2 недели, я пишу через 2 недели, будьте добры, верните. Но это было вот очередное послабление, на самом деле, моего собственного правила, я решил, что нужно к нему вернуться, потому что, ну, короче, серьезно, есть микрозаймы. Ну, если ты не умеешь планировать финансы, ну, есть микрозаймы, есть обычные...
Или родственники.
Ну, есть обычные кредиты, да, есть родственники. Ну, типа, была сестра, теперь нет у тебя сестры. Занял у нее. Понимаешь, история в том, что, ну, вот почему классно банку, когда ты берешь у него кредит? Ну, он на этом зарабатывает. Ну, там есть система удовлетворения. Это нормальная система принципал-агент, когда, типа, вот ты дал ему деньги, банк на этом заработал, ты заплатил проценты, все довольны. Ты просрочил платеж, ты заплатил больше. Банк, в общем, даже заинтересован в том, что ты, чтобы ты просрочил платеж, чтобы вернул там, типа, не треть стоимости, а там, типа, половину стоимости оплатил процентами. У меня такой истории нет. То есть мне чем, ну, то есть я занимаю деньги, и чем дольше мне не возвращают, тем больше я испытываю дискомфорта. Но опять же, и даже если ты будешь договариваться о процентах, типа ты говоришь, я тебе даю на 2 недели, если ты через 2 недели не возвращаешь, то будь добр, потом верни с 10%. Ну, это тоже фигня, потому что тебе опять придется ходить, там что-то спрашивать. Да, короче, не надо давать в долг, не надо брать в долг. Есть легитимные способы взять деньги в долг. Первое, взять в банке, второе, украсть. Делайте это. Ну, в чем проблема?
Слушай, ну неужели вот у вас не было никакой истории, где история бы закончилась позитивно. У меня вот, кстати, такое было. Один раз мой друг попал в максимально нелепую историю. Она ужасно смешная, но я, к сожалению, не могу рассказать ее в подкасте. И ему срочно понадобились 20 тысяч. Вот прямо если сегодня до конца дня не отдаст, все, капец. У него не было этих денег в тот момент, и он попросил меня занять ему. На тот момент 20 тысяч для меня это было буквально все, что у меня было, потому что мы все еще учились в университете. Это были все мои скопленные...
И у тебя было 20 тысяч? Серьезно?
Да.
Но ты буржуйка?
Да, я копила деньги. И я очень мечтала накопить, значит, деньги себе на отдых, ну, и буквально все эти деньги я без зазрения совести отдала ему сразу же и говорю, бери, потом отдашь. Он отдал мне их на следующий день. Хотя мы оговорили более долгий срок, просто потому что на тот момент он был в панике, у него не было этих денег, он не знал, что делать, а потом...
Ты же понимаешь, что это флуктуация, но, типа, вот один человек в твоей жизни вернул тебе деньги на следующий день.
У меня тоже есть такой человек один.
Но все остальные люди, скорее всего, будут возвращать тебе деньги, ну, типа, ты, скорее всего, ты получишь дискомфорт. То есть зачем? Ну, то есть вот я не вижу ситуации, в которой ты занял человеку денег, и ты испытываешь комфорт.
Хорошо.
Вот, ну нет такой.
Но ведь еще ты испытываешь дискомфорт, когда ты отказываешь человеку. Представь, к тебе приходит близкий друг и говорит, блин, ну вот такие дела. Что сказать ему? Я просто не даю никому деньги в долг. Есть какая-то формула, которая помогает тебе?
Все очень просто. Ты заранее прошелся по микрокредитным организациям. Взял у них, значит, эти вот бланки, листочки, где расписаны условия. Ты говоришь, чувак, хорошо, что ты ко мне обратился, я уже все изучил. Вот здесь пониже ставка, вот здесь дают только по паспорту. Смотри, вот тебе помощь. Нужно просто научиться отказывать и не испытывать дискомфорт, потому что на самом деле ты никому ничем не обязан, и вся эта история с тем, что я испытываю неловкость, что кому-то отказываю, это все, ну, это конструкт, такого на самом деле я не должен испытывать, это мне общество навязало, что я должен давать взаймы хорошим, добрым людям, на самом деле это не так.
Я знаю группу людей, кому хуже всего давать деньги в долг.
Родственники.
Свидетели Иеговы.
Хуже всего давать деньги дальним родственникам, то есть вы с ними вроде родственники, и вроде как вы родственники, ты перед ними вроде как обязан. Вроде как. Но при этом они дальние, то есть они тебе посторонние люди все равно. И каждый раз, вот я с кучу раз, в куче книг, сериалов, фильмов всегда есть история, он же тебе пятиюродный брат от второго брака твоей двоюродной тетки. Неужели ты не можешь простить ему эти деньги?
Кровь.
Ты же, внимание, внимание, ты же не обеднеешь от этого.
Это ужасная позиция. Но вот, кстати,
да.
Про не обеднеешь, не умеешь.
Фу, какая мерзость.
Постойте, вот как раз хотела затронуть тему, вот как раз к не обеднеешь, к ты не умеешь тратить деньги и всем таким фразам. Как намекнуть на то, что пора бы отдать деньги, если все-таки ты попался на эту удочку,
да,
занял,
да, слушай,
деньги.
Слушай, это же правда ужасно. Они такие, ну тебе, ну давай потом отдам. Тебе же сейчас не нужны, ты откуда знаешь? Я, может быть, хочу их прямо сейчас вложить под невероятно высокий процент.
Что сказать?
В биткоины.
Вот, что сказать в этот момент? Как намекнуть? И можно ли намекнуть, как-то не испортив отношения, если вы уже заняли деньги в долг?
Нет, я считаю, что нет. Смотри.
Лучший намек сказать прямо.
Ну вот, мое мнение следующее. Если вы вдруг поддались и зачем-то дали деньги в долг, и человек вам не вернул их на следующий день, я иду и прямо говорю, дорогой друг, ты должен был 3 часа назад вернуть мне деньги, до сих пор этого не сделал. Что происходит? Давай обсудим это. Мне кажется, что эта открытость лучше всего, потому что когда ты начинаешь такой, типа, ну что, Артемка, как там у тебя, наладилось все или нет? Человек такой, типа, ой, сейчас меня будут деньги требовать, а я хочу купить себе новый айфон. И, короче, ты чувствуешь себя идиотом, потому что ты играешь в эту вот, типа, значит, изображаешь Оксимирона и пытаешься красивыми словами объяснить простые вещи, типа, рэп-говно, да, а для этого нужно 300 тысяч слов, вот. Либо, а с другой стороны, человек такой, типа, блин, я чувствую давление, на меня давят, и у всех негатив, А я, ну, не хочу этот негатив. Да пошли вы. Полин, а ты как обычно? Ты издалека заходишь по-еврейски или как?
Ты знаешь, я как раз из тех людей, которые всегда пытаются аккуратно намекнуть, потому что обычно, если я все-таки заняла деньги в долг, то значит, этот человек достаточно мне близок, потому что дальним знакомым я точно ничего больше не хочу занимать из-за моего негативного опыта. Да, я обычно говорю, как у тебя дела? Все ли в порядке? Че как? Не хочешь что-нибудь вернуть? Или, например, один мой знакомый занял деньги в долг, но я не знаю, как ему корректно напомнить вернуть. Хочешь подсказать способ? Ну, что-нибудь в таком стиле.
Тебе не кажется, что это немножко... Что это
какая-то
вот...
мерзкая.
Тебе не кажется, что это чуть-чуть, ну, такое, типа, чуть-чуть буллинг в том числе? Ну, то есть, как бы, вместо того, чтобы прямо и открыто сказать, типа, Артем, привет, 20 тысяч рублей, когда? Вот. Ты начинаешь играться вот в эту историю, что это чуть-чуть неуважение. Нет у тебя такого ощущения?
Ну, я же говорю это уважительно, я же не стебусь в этот момент, я правда...
Ты, а подумай о том, что ты говоришь это уважительно в концепции занимателя. Но подумай, как это звучит в концепции концепции должника. Возможно, в его парадигме это выглядит немножко странно. То, что, типа, я забыл вернуть деньги, и мне издалека пытаются об этом напомнить, как же это унизительно, чувствую себя говном.
Слушай, я, честно говоря, не думала об этом, потому что обычно мы достаточно близко общаемся с людьми, и я знаю, что такой подход не травмирует их и просто покажет, что мне не плевать на них, что если...
Давай разыграем сценку, Полин. Полина, можно занять у тебя 20 тысяч рублей?
А что случилось, Родион?
Полина, но ведь транзакция того, что мне нужны деньги, просьба, не подразумевает погружение тебя в подробности. Но вообще-то я хочу себе чип в голову. Можно занять у тебя 20 тысяч рублей?
Киберкрыло.
Да.
Ну да, конечно, давай, у меня как раз есть 20 тысяч рублей.
Это неправильный ответ, Полина. Нет, нельзя. Нельзя. Дождись зарплаты, мразь, и поставь себе киберкрыло. Ничего не произойдет.
Кто бы говорил, самый поучительный подкаст во всем на свете. Ну так какие можно сделать выводы из этой истории?
Нет, давайте честно, давайте научим. Вот ты говоришь поучительный подкаст. Давайте, значит, 10 правильных ответов, когда у вас просят деньги взаймы. Вот попробуйте спросить у меня, я научу, как правильно отвечать. Давайте.
Родион, а можешь занять мне 5000 до зарплаты?
Нет, Полина, не могу. Найди их где-нибудь в другом месте. Обнимаю. Паша.
Родион, срочно, срочно, не хватает 100 рублей до красивой суммы.
Родион вышел из чата. Полина?
Родион, очень нужны деньги, помоги.
Полина, обратитесь в церковь, там помогут. Павел?
Родион, маленький котенок умирает, и у него висит табличка, если Скрябин не скинет 253 рубля вот сюда, на этот кошелек, котенок умрет. Все зависит только от тебя.
Пожалуйста, поменяй раскладку. Ты пишешь английскими буквами. Вот, теперь вы знаете самые популярные ответы на вопрос, когда у вас просят деньги в долг.
Привет, я типичный подросток, который ненавидит свое тело. Интересно узнать, было ли что-то такое у вас в подростковом возрасте, как вы с этим справлялись и прошло ли это чувство со временем?
Расскажите про свои отношения с телом, парни. Как я поняла, по прошлой теме все было так себе, так как все мечтают вживить себе имплант. Расскажите, было ли у вас такое, что вы ненавидите свое тело, прям вот искренне смотрите на себя и думаете, блин, ну за что? Почему это досталось именно мне?
Прям сейчас.
Ты сделаешь что-то с этим, Паш? Ну, то есть, там, я не знаю, психотерапии, какие-то позитивные аффирмации, не знаю, что еще может помочь. Расскажи.
Позитивные аффирмации, это какие-то облигации? Что это?
Нет,
такое?
Аффирмация – это, в общем, позитивное внушение, когда ты сидишь и такой, я красавчик, красавчик.
Нет, я не красавчик.
Расскажи, по что помогает тебе.
Ну, короче, смотри, я сходил, сдал анализы и выяснил, что у меня есть проблемки с гормонами, в том числе с гормоном, который вызывает повышенный аппетит и, типа, страсть к быстрым углеводам, не знаю, как это правильно. Хожу к врачу, вот, узнаю, но в целом я работаю над этим, вот, прямо сейчас взялся за голову, чуток сбросил.
Начал с того, что подстригся.
Постригся и сбросил килограмм.
А для того, чтобы изменить отношения со своим телом, ты предлагаешь в первую очередь изменить само тело, то есть привести его к тому виду, который тебе нравится, правильно?
У меня примерно 0,5 центнера лишнего веса.
Так.
Это прям дофига.
Ну.
Вот прям дофига. И единственный способ с этим справиться, это попытаться хотя бы уменьшить это число. Какие есть варианты? Ну, вариантов не то, чтобы очень много. Вот, я начал над этим работать.
А ты не думал над тем, чтобы в первую очередь поработать именно со своей оценкой своего веса? Ну, то есть, может быть, оставить все как есть?
У меня зашкаливает холестерин, у меня зашкаливает сахар в крови, у меня подозрение на сахарный диабет. Нет, я не хочу принимать тело таким, какое оно есть сейчас.
Ну...
Кажется, я тогда умру в 35.
Добро пожаловать в подкаст, жить здорово.
За 3 недели скинул 6 килограмм, что ли? Нормально.
Ну, респект. И респект за подход. Как обстоят дела в твоей вселенной, Родион?
Я всю жизнь ненавижу собственное тело. Все вот, ну, так... обстоят дела в моей жизни. Я никогда в жизни не был собой доволен в плане физики. Ну, смотри, отвечая на твой вопрос, который ты задавала Паше, да, действительно, про полюбить себя – это довольно важная история. Но у меня это не получается. И поэтому я работаю в двух направлениях. Я не вылезаю из спортзалов, кажется, всю неделю подряд. И потом по вторникам, значит, хожу на психотерапию. Ну, вот, но пока мой путь только начат. Ну, короче, нет, это очень важная хрень в формировании личности. Я всю жизнь ненавижу, как я выгляжу.
А какие три способа помогают тебе относиться к самому себе лучше?
Думаешь не про то, как ты выглядишь, а что типа в тебе хорошего есть внутри. Типа,
угу. Вот. Сосредоточиться на позитивных сторонах. Раз.
Второе, стараться как-то все это побороть. Но это хреново работает. Вот. А третье, я не знаю.
Да, парни, советчики из вас так себе. Расскажу про себя. В школе, как и любой подросток, я очень стеснялась некоторых особенностей своей внешности. Мне казалось, что у меня очень тонкие руки и слишком пухлый животик. Вот, потому что, как известно, подростки вырастают по частям. Ну, то есть у кого-то в классе уже выросла грудь, а у тебя еще не выросла. Ты ходишь с брекетами на нижней челюсти, а у кого-то идеальная улыбка сразу. И вот, в общем, я очень сильно комплексовала, и больше всего я, конечно, комплексовала из-за животика. И поэтому я открыла для себя прекрасный мир диет, и это было, честно говоря, отвратительно, потому что я ничего не смыслила.
Прекрасный мир диет! Отвратительно!
Я ничего не смыслила в здоровом питании, поэтому питалась, ну, так-сяк. Например, я открыла для себя какую-то белковую диету, в рамках которой ты каждый короткий промежуток времени должен есть какой-то, вот, значит, белок. И поэтому я таскала с собой маленький кусочек мяса в фольге. Это было так неудобно и по-дурацки, потому что все, значит, едят, а ты разворачиваешь свою говядину. Ну, такое. Потом я открыла, значит, диету, в рамках которой ты должен есть только сырые овощи, и раз в день можно одно яичко. Я начала эту диету зимой, и я страшно замерзала на улице, потому что меня абсолютно никак не грела эта диета, и это очень сильно расходилось с моим режимом питания, это был очень резкий переход. В общем, мне это тоже не подошло. И изменить подход к своему телу мне помогло в первую очередь ощущение того, что я не ненавижу свое тело. Оно не идеально, но и не уродливо. Оно вполне себе неплохое. Я стараюсь заботиться о себе. Ну, то есть, когда я просто попробовала питаться здоровее, чтобы сделать себе приятно и чувствовать себя более здоровой, это сработало лучше. И в том числе сказалось на внешнем виде. То же самое относится и ко спорту. Когда ты просто упарываешься на тренировках, да, это может сработать и подкачать тебе классные мышцы, но при этом ты все равно можешь чувствовать себя, ну, супер плохо, изможденно. А когда ты думаешь, так, ну, сейчас я почувствую себя здоровее, хотя бы одышки не будет. Это уже более здоровый подход. И, возможно, стоит изменить именно взгляд на самого себя и попробовать быть себе жестким тренером, который бьет тебя кнутом, а скорее другом, который берет тебя за ручку и говорит: чувак, ну выглядишь ты средненько, но мы вместе пройдем этот путь и сделаем так, что тебе будет хорошо. И мне кажется, это рабочая стратегия, по крайней мере, мне это очень помогает чувствовать себя неплохо. Переходим к нашей традиционной и любимейшей рубрике «Советики». Давайте рассказывайте, что кто посмотрел, прочитал на этой неделе и что мы советуем нашим слушателям.
Мой совет следующий. Пока меня не было в подкасте «Кто бы говорил», я посмотрел практически всю подборку фильмов с «Лайфхакера» с Томом Хэнксом. Я решил, что некоторые фильмы, которые есть фильмы, которых я не смотрел с Томом Хэнксом, и, значит, там вот этот «Взрослый», их собственная лига, прям... кайф. То есть там в некоторых, ну, например, в их собственной лиге Тома Хэнкса не так много, как хотелось бы. А потом я пересмотрел то, что уже люблю, там всякого Фореста Гампа и так далее. Я начал смотреть под определенным токсическим влиянием окружения, я начал смотреть сериал «Чики», но пока осилил только полторы серии, пытаюсь составить о нем какое-то впечатление. Я досмотрел второй сезон Discovery сериала. Это по вселенной Стартрека. И он офигенный. Если вот вы не досматривали, как я, вы на каком-то моменте заскучали, досмотрите, очень классный сериал. И я пытаюсь время найти что-нибудь почитать полезное, но практически ничего не получается. Я за выходные почти дочитал, ну, точнее, почти перечитал «Ководство» Лебедева, потому что меня что-то вдруг... Там вышла новая редакция, просто я решил, надо почитать. Какие параграфы еще Артемий Лебедев убрал из «Ководства»? Ты просто... Причем, когда читаешь «Ководство» 8-7 редакции, принцип в том, что книжка начинается с параграфа номер 8, например, да, то есть первые 7 параграфов удалены. Потом прочитал 8-й абзац, листаешь следующую страницу, параграф номер 52, и ты такой понимаешь, как меняется жизнь Артемия Лебедева. Просто, типа, удаляет просто огромными частями. Короче, я не очень полезен сегодня в рубрике «Советики», но если вы что-то мне посоветуете, вдруг я тоже это с удовольствием посмотрю.
А, по-моему, получилось очень много советов.
Ну, ладно, ладно.
Так, ладно. Ну, Паша, снова, значит, направляем на тебя все, прожектор.
Мне отвертеться теперь, да?
Да.
Ну, смотрите, тут начал выходить второй или четвертый, короче, какой-то сезон очень странного сериала, который называется на русском языке «Монстры корпорации», на английском «Corporate». И это, короче, очень странная комедия про корпорацию и про людей, которые там работают. Она очень легкая, очень простая, похожа на сериал, который снял канал ТНТ, честно говоря, но не российский.
Прикольно.
Прям очень классно, очень расслабляет и очень интересно посмотреть за жизнью офисных работников, главы корпорации, вот это все. Плюс они еще там немножко медиа занимаются. Ага. Так вот, я еще хочу вам посоветовать. Я буду гнуть свою линию и буду советовать вам видеоигры. Хоть убейте, ничего вы с этим не сделаете. А наш арт-директор Саша Сомов посоветовал мне, мы с ним обсуждали игры про Зельду. И я, конечно же, миллион раз советовал The Legend of Zelda Breath of the Wild. Великолепная, чудесная. А Саша мне посоветовал игру A Link Between Worlds. Тоже The Legend of Zelda. Она выходила на Nintendo 3DS, 2DS, вот на этой платформе. И это великолепная игра. Прям чудесно.
Полин, есть совет у тебя, Полин? Скажи честно. Что ты посмотрела на этих выходных?
Очень советую фильм «Все деньги мира» 2017 года, снятый Ридли Скоттом. Во-первых, очень интересный фильм, который, на самом деле, был для меня какой-то неожиданностью, потому что я не следила за историей его создания. Фильм очень интересный, он рассказывает про то, как, значит, некие злоумышленники похищают внука одного из богатейших людей на планете, и, значит, дед ни в какую не хочет платить деньги, и вообще...
Дед скупердед.
Ну, да, грубо говоря, честно говоря, фильм именно об этом, но это очень интересный и очень напряженный, довольно жесткий фильм про то, все ли можно купить, и что на самом деле купить нельзя. А что еще нельзя купить, так это историю создания этого фильма, потому что, как выяснилось, вот этого злобного, жестокого магната изначально должен был играть Кевин Спейси, но как раз во время съемок фильма случился скандал с обвинением его в насилии и харассменте, и уже полностью снятый фильм пересняли заново в абсолютно короткие сроки с новым актером.
Капец.
И на экране мы видим уже...
Это он, да.
А ты представляла себе Кевина Спейси?
Ты знаешь, да, мне кажется, что он бы тоже классно исполнил эту роль, и я прочитала интервью тех, кто работал над этим фильмом, и все они рассказывали, что в исполнении Кевина Спейси герой получился очень холодным и жестоким, но я думаю, такой же, как его персонаж из «Карточного домика».
Вот, кстати, я пытался посмотреть последний сезон «Карточного домика» и понял, что не могу его досмотреть без Кевина Спейси, сериал вообще никакой.
Есть такое. Вот, но и с новым актером фильм получился классный, очень захватывающий, и меня он действительно захватил и подарил мне классные 2 часа, я советую его от всей души. А что еще я советую от всей души, так это наш чат в Телеграме. Недавно мне звонили из Рая и спрашивали, куда сбежали 100 самых красивых ангелов. Но я, ребята, не выдала, что они сбежали в наш чат в Телеграме, который называется «Подкасты лайфхакера». Найти его очень просто. Там мы общаемся, анонсируем новые темы героев в наших подкастах, рассказываем о свежих выпусках, делимся фотографиями закатов, блокнотов и классных тортиков. Это, правда, очень уютный и классный чат, и передаю всем приветик, потому что там собрались наши самые преданные слушатели. И если вы вдруг еще не там, обязательно присоединяйтесь к чату.
Полина, у меня есть очень странный советик еще. Можно последний?
Давай.
Да? Ребята, вот последний советик от Радислава на сегодня. Фильм «Земляне» смотреть всем.
2005 года.
Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, наши советы кому-то помогут, и все ссылки обязательно будут в описании. А еще у нас выходит классный подкаст «Смотритель», в котором кинокритик Алексей Хрумов рассказывает факты о мире кино, борется со стереотипным отношением к спорным жанрам и подсказывает, на какие фильмы стоит обратить внимание, а от каких лучше держаться подальше. Ищите на всех популярных подкаст-платформах. Слушайте нас на всех платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки. И, конечно, присылайте свои вопросы в Телеграм. У нас есть бот, который так и называется «Кто бы говорил». На этом мы прощаемся. В следующем выпуске возвращается Ирина Рогава, наша любимая грузинская девчонка. Не пропустите, слушайте нас и ставьте лайки. Всем пока.
Уи!